Звездный гамбит. Книга вторая. Глава первая. Казнь. «Вторая казнь за неделю, Иван», — спокойно заметила София. «Тебе понравилось? Что я могу поделать? Помиловать Лидию?» Настя Демидова, младшая дочь императора, метнула обеспокоенный взгляд на Ивана. «Исключено. Чего бы я ни хотел, так это начинать правление с проявления слабости. Нельзя спускать на тормозах подобное. Это то бремя власти, к которому мы стремились, мама. И нечего строить из себя миротворцев. Как правило, ничего хорошего из этого не получается. Как говорили древние, добро должно быть с кулаками». Семьи Романовых и Демидовых собрались в белом зале за обеденным столом. По просьбе Софии слуги плотно занавесили широкие окна. В зимние дни темнело рано, и ярко освещенный зал обнажал своих посетителей, выставляя всем на показ. Софии никогда не нравилось находиться на всеобщем обозрении, тем более после покушения. Речи о снайперах не шло, силовой купол надежно закрывал поместье Романовых, а на орбите постоянно висели манта и глаз, корабли подавления и поддержки. Все прилегающее пространство к дворцу контролировалось, но Софии все равно было неспокойно. Семья вполне могла собраться на обед где-нибудь в менее открытом и пафосном месте, но София настояла именно на белом зале. Позавчера здесь произошло покушение на императора Луку Демидова и членов его семьи. В том числе и на семью Романовых. Такого в новейшей истории на земле Прайм не происходило никогда. Случались баталии за трон, сражения за наследство, битвы за ресурсы, все это было. Но столь вопиющая наглость произошла впервые. Взорвать императора на инаугурации — это верх пошлости. Тем более восхождение нового владыки на трон подразумевает, что с предыдущим все счеты уже были сведены. Но, как оказалось, нет. «Иван Кровавый, братец, твое прозвище уже ушло в народ», — заметил Михаил. «Ты знаешь, а мне даже нравится. Раз оно уже начало свое путешествие, мне остается только выжать из него все возможное, братец Михаил». «Удивительно, почему такое не прилипло к Гинзбургу или Морозову?» — спросил Иван без аппетита, терзая стейк осетра. «Им бы оно пошло гораздо больше». «Потому что они все делали тихо и без огласки», — сказала Мария Романова. Рядом с ней молчаливой тенью сидел Виктор Демидов, сын императора. «А ты, Ваньша, начал с размахом и народными гуляниями. Опять же, эти твои цирковые представления с факиром и змеями. Но уж извините, что не положил свою голову на плаху», — пожал плечами мрачный Иван. «Надеюсь, народ еще не забыл, за что отрубили голову Гинзбургу, или как я достал крик из Юсупова. Вот она, благодарность. И вообще, мне чуть не отрубили голову, а я еще прозвище получил вдобавок. Несправедливо. Дай-ка посчитать. Позавчера народ пил на радостях. Казнили одного, избирали другого. Сегодня второй день, массы, разумеется, похмеляются. Вполне может быть, что уже начали забывать», — озабоченно высказался Михаил. «Что же ты так презрительно отзываешься о своем народе, сынок?» — шутя спросила София. «На нем держится наше благополучие, не забывай». «Я объясню, мама. Возможно, не обо всем народе идет речь. Но те, кто собрались на площади, жаждали увидеть без головы именно Ивана. Редчайший случай в истории, когда приговоренный к смерти смог вывернуться из лап палача и сам казнить своих же тюремщиков. А народ что? А ничего, ему все равно, кого казнить, как оказалось. Наши благодарные подданные нас всех бы на вилы подняли с удовольствием. Ведь это каждый из них способен отбиться от 8 флотов, зашедших в систему Нави. Это каждый из них может одной левой уничтожить Крик или наладить контакт с Нлонги. Да что уж там говорить, управлять империей может каждый второй из народа. Что в этом сложного?» Едко заметил Михаил. В последнее время, как Михаил переехал жить на верфи, он возмужал и стал больше интересоваться реальностью. Единственное, Михаил по-прежнему прятал ото всех свою девушку Вику.
«Сарказм, я понимаю», — кивнула София. «Всем так кажется, пока не взвалишь на себя ношу. Но стоит только понять, какая ответственность оказалась у тебя на плечах».
София махнула рукой.
«Что там с нашими ранеными, Иван?»
«Лежат в присланных гномами капсулах в медикаментозной коме». После известных событий Иван чувствовал себя полностью выжатым. «Даша очень плоха. Я загородил ее, но, как оказалось, не до конца. На левой стороне лица сгорела вся кожа и мышцы. Остались одни кости. Она потеряла левый глаз и левую руку до локтя. Ее просто срезало осколком. Положение критическое, но медики только закончили готовить ее к транспортировке и уложили в капсулу. Раньше было никак нельзя. С Лукой легче, он частично лишился покровов на лице и потерял правый глаз. Здесь медики немного спокойнее. Светлану, увы, спасти не удалось». Все, кто сейчас сидел за столом, замолчали. Даша, по большому счету, была интересна только Ивану и, наверное, в меньшей степени Софии. Остальные даже не успели перекинуться с ней и несколькими словами. Знали, что она близка с Иваном, и вроде у них даже может случиться альянс. Здоровьем Луки интересовались всерьез, и когда Иван изучил вердикт врачей, облегченно вздохнули. Виктор уже заранее знал о смерти матери и сейчас реагировал спокойнее. Увидев, что Виктор не столь сильно переживал о смерти матери, многие бы сделали неправильные выводы. Виктор держал все свои чувства при себе, не выпуская их на волю. Мария не раз ему говорила, что это вредно и даже опасно, но Виктор оставался все таким же замкнутым. За 2 дня он почти ничего не сказал, но по-прежнему не отходил от беременной Марии. «Сейчас идет подготовка Андромеды, и через 3 часа я вылетаю в Нлонги». «Гномы обещали все поправить», — сообщил Иван.
«А наши врачи?» — спросил Михаил. «Мы еще не научились восстанавливать глаза. Что касается руки, то гномы попытаются. Во всяком случае, их протезы лучшие в обозримой галактике. Даже Элла от них отстает, хотя казалось бы, что повернутые на своем здоровье эльфы могут творить чудеса», — воскликнула Мария. «Но я лично полечу рожать к Норе. Она считается превосходным специалистом. На заметку тебе, Ваньша».
«Ты о чем?» — вяло спросил брат.
«Все о том же, о родах», —
ехидно ответила сестра. «Извини, сестренка, но я рожать в ближайшее время не собираюсь», — отшутился Иван.
«А Наташа?» — невинно спросила Мария. «Вроде как бы это считалось страшной тайной, но знали о ней все, во всяком случае, в обеих семьях».
«Ты думаешь?» — на щеках Ивана вспыхнул румянец.
«Уверена, вы поглядите на него, кровавый Иван покраснел», — показала пальцем Мария.
«Маша», — строго сказала София, — «не время для шуток».
«Извините», — поджала губки Мария. Виктор подлил ей минеральной воды. «Я займусь похоронами», — вздохнула Настя, младшая дочь Демидовых. «Вместе, дорогая. Ваша мама была мне как сестра», — сказала София. «Приходи ко мне вечером, обсудим предстоящие похороны».
«После казни?» — живо переспросила Настя.
«Да, но ты же не пойдешь на площадь?» — с надеждой спросила София.
«Вот еще я хочу посмотреть в глаза этой сучки. Обязательно пойду, еще и шубу белую надену».
«Праздничную». Глаза Насти горели праведным огнем. София не стала с ней спорить и промолчала.
«Как так получилось, что заказчица так быстро попалась?» — спросил Михаил.
«Человек, принесший поднос с головой Гинзбурга, мне показался знакомым. В последний момент, когда на табло таймера показалась цифра 2, я вспомнил его», — объяснил Иван.
«Вот так прям и вспомнил», — впервые за вечер спросил Виктор. «Всего за 1 секунду».
«Да, время как будто остановилось. Перед моими глазами возникла картинка, как на вашу свадьбу прилетели Гинзбурги. Этот человек подавал руку Лидии, когда она выходила из катера. Он не был в ее личной охране, во всяком случае в замке, я его не видел. Так что мне оставалось только сообщить его приметы охране, чтобы та поймала его. Он отстреливался, но они все-таки взяли его, хотя и тяжело раненого. Спасибо сержанту, что успел допросить. И уже умирая, он облегчил мне душу, указав на Лидию. Сама вдова ничего отрицать не стала.
По-моему, она сошла с ума еще до покушения. Когда сержант арестовывал ее, тело Гинзбурга сидело в кресле за обеденным столом, разумеется, без головы.